Добрый день. 5 декабря 2024 года, около 2 часов по среднеамериканскому времени, 491 выпуск подкаста от Умпутуна. Я из-за вас чуть не оглох. У меня сейчас новый прибор, вот этот, через который вся запись идет. И в ней вот эта заставочка играет. Так она так заорала, что мне пришлось наушники себе стянуть, чтобы не оглохнуть. Как-то у меня тут перекосы на местах. Но вы не услышите, скорее всего, громкого удара по ушам. Я это опущу потом, но... Страдаю, за вас страдаю. Прибор, да, я поменял, потому что старый, такой же, но другой. То есть был прибор один в один, как вот этот Rodecaster, как он называется? Rodecaster, который был у меня, он прохудился. Причем какие-то такие технически странные проблемы с ним были. Я в радиоте жаловался. Он все хуже и хуже становился. В принципе, прибор сложный, там компьютер внутри могучий. И я не уверен, что там именно поломалось, но я и сбрасывать его пытался, и так чинить, и сяк чинить. В конце концов, купил половину этого прибора. Они за годы, пока я с тем был, ну, за годы, пару лет, он у меня, наверное, был даже меньше, выпустили половину версию, где входов меньше. То есть я к старому мог 4 микрофона, например, подключить. Да мне и 2 редко, когда надо. И другое количество входов было большое, крутилок много, ползунков много. А ну, в принципе, приятно иметь такую мощь на столе, но, с другой стороны, всегда путаешься, а какую именно крутилку тут хочешь покрутить. У нового всего 4 крутилки. В результате очень удачно получилось. У меня есть одна крутилка на основной микрофон, вот на этот, в который я записываю подкасты. Есть одна крутилка, не крутилка, а такая, ползунок, на микрофон для звонков и запасной такой микрофон. Ну, или если вдруг гости придет в подкаст. На второй микрофон, который все время включен, и его не надо разогревать, и он по-простому, по-рабоче-крестьянски подключен. И третья крутилка на звуки, обычные звуки компьютерные, и четвертая крутилка на звуки подкастерные. То есть все как бы хорошо, хотя уже оказалось, что одной не хватает. Вот эту музыку проиграть, которую я играл раньше. Если бы был старый прибор, я бы просто ползунок быстро вниз отогнул, и все. А теперь на вот эти кнопки, которые я нажимаю, чтобы музыка проиграла, ползунок виртуальный, а нажать его в реальном времени абсолютно невозможно. Это надо в экран тыкать, потом его убедиться, что ткнул куда надо, покрутить какую-то штучку или по экрану подвигать. В общем, не очень дружественно. Не настолько хорошо, как было раньше, но я думаю, я переживу, потому что самое главное у этого нового прибора, может, потому что он новый, что он работает. Все еще работает, и все с ним пока в порядке. Мы с вами не слышали довольно давно. За это время произошло много. У нас тут, ну, не назову это революцией, назову это... Сильные изменения. Когда у нас был последний подкаст? Ну, совершенно точно до выборов же, да? Давайте я проверю, до выборов ли это было. Где у нас подкаст? Подкаст лежит на podcast.umputun.com. Лежит подкаст. Он был в сентябре месяце, а в конце сентября месяца был подкаст. Совершенно отвратительно долгое время назад. А выборы, естественно, были в ноябре. Ну да, наши победили. Мы... Пошли всей семьей. У нас был план, честно говоря, с женой дочку не брать, чтобы не портить результаты выборов, потому что она, понятно, не за тех, кого надо будет голосовать. Когда молодой ума нет, голосуешь не за кого надо. Это известный факт. Но нет, она специально попросила разбудить ее вовремя и отвезти. Но отвезли. Голосовали в этот раз в церкви корейской. Никогда такого не было. Всегда голосовали в обычной англосаксонской церкви, а теперь в корейской. Скажу вам, что корейская церковь на вид такая же, как и обычная церковь, только шика поменьше и такая более потрепанная. А так один в один. Ну, те же самые христианские признаки, все то же самое. Никакой корейской специфики. Ну, там, чтобы морковку корейскую на углах раздавали, я не нашел. Точно такая же церковь оказалась. Процесс голосования был, ну, как всегда, несложный. И в то время, когда мы ходим, никаких очередей не бывает. Видимо, люди в это время еще на работе. Мы как проснемся, так и идем. А просыпаемся мы часов в 11, ну, вот и пошли часов в 11 поголосовать. Весь этот процесс, он, конечно, странный такой с точки зрения верификации, то есть проверки, кто ты такой. Я жаловался, по-моему, еще после прошлых выборов, что по большому счету все, что тебе надо сделать, это сказать, кто ты такой, никаких документов предоставлять не надо. Ты говоришь, я такой-то, такой-то. Они в списке проверяют. В списке ты показываешься, если ты зарегистрированный избиратель, это делается, по-моему, один раз, когда ты права водительские получаешь. И вот ты зарегистрированный избиратель. Подтвердить, что ты это ты, да им не надо. То есть теоретически любой такой же, как я, может прийти, зная мое имя. Они даже адреса не спрашивали. Раньше они спрашивали адрес, это была такая верификация. А где живешь? Ты говоришь адрес, они говорят, а, понятно. Значит, ты это ты, раз адрес знаешь. Ну, тоже смехотворная проверка, согласитесь. Любой, кто пройдет по переулку и вытащит из почтового ящика письма, увидят адреса и имена. И сразу все имена и явки. Что именно произойдет, если такой конфликт у них будет, я не знаю. На тот момент, когда ты голосуешь, никакого компьютерного подтверждения тебе нет. Это чисто сидит мужик, ну, в моем случае это тетка была, которая вычеркивает из списка тебя. То есть, если ты пришел, ты из списка вычеркнут. Технически мне ничего не мешает прийти на другой участок и там проголосовать. Ну, это большое поле для злоупотребления тут, конечно, есть. В этот раз, я не помню, было такое в прошлый раз, но в этот раз они проверяли подпись. Подпись проверяли, то есть где-то у них есть экземпляр моей подписи, то есть такой второй фактор. То ли добавили, то ли и раньше было, я забыл. Ну, вы знаете, да, проверка подписи — это такая странная условность, которая... Я никогда не понимаю, как живые люди могут увидеть, особенно когда ты расписываешься на iPad каком-то, где как курица лапы получается. У них даже не iPad был, а какой-то такой андроидовский прибор, на который надо было чуть ли не в стекло вжимать, чтобы писать в нем можно было. Я бы свою подпись не узнал, но они головой пока мотали, да, но нормально, нормальная подпись, вот тебе бюллетень, иди голосовать. Естественно, мы с женой проголосовали как надо, но не за идиотку же эту голосовать. Проголосовали за другого, за нашего идиота. Он тоже, но наш. И вот, да, случилось. Случилось то, что я оцениваю как полнейший разгром, собственно, ожидаемый мной. Я примерно такого и ожидал. Вот такого разгрома. Со мной многие не согласны. С левой стороны, да, какой-то разгром. И обычно приводят мне статистические данные. Вот всего лишь там на 7% больше получил того-то. Всего лишь на 3%. Не, разгром был качественный, потому что в Америке, для тех, кто не в курсе, судьбу выборов решает несколько неопределившихся штатов. Это одна часть разгрома. То есть все неопределившиеся штаты, которые решают, решили за Трампа. Кроме того, другим признаком разгрома является процент поражения даже его в тех местах, где он проиграл. Я у нас в Иллинойсе, когда посмотрел на результаты, удивился, что в принципе он был в пределах досягаемости. Там всегда на десятки процентов разница в нашем левацком штате. А в этот раз я точно не помню сколько, но когда я посмотрел, я даже удивился. Если бы еще посильнее напряглись и таки девочку дома оставили, может быть, и победили бы. Ну, одной нашей девочке, конечно, мало дома оставить. Надо побольше таких бестолковых дома поставлять. Придавить их возможность выбирать, раз не соображают. Ну да, это было в пределах теоретической досягаемости. Ну, то есть на будущее. И в других левацких штатах тоже. Я не знаю, как там в Калифорнии, там все совсем плохо обычно. Но даже в Нью-Йорке там чуть ли не на десятки процентов больше голосовали за Трампа, чем голосуют обычно за республиканца в этом месте. В общем, был разгром полный, и получили все три ветви власти. Ну, да, теперь у нас на 2 года на 2 года все. Что из этого получится, у меня... Мы беседовали по этому поводу с начальником не так давно. Он перед... После того, как сменили Байдена на Камалу, он мне приходил издеваться. Вообще, он человек такой мнительный. То есть, он не будет издеваться, даже если есть над чем поиздеваться. И я тоже ему отвечаю подобным пониманием. Но в этот раз, видимо, он не смог держаться, пришел поиздеваться, говорит, ну что, смотри, твой гайд-то теперь точно проиграет. И я тебе просто хочу подготовить, говорил он, чтобы не сильно расстраивался, когда проиграет. Ну, я пробурчал, что поживем увидим. Кого по осени считают? Цыплят. Да, будем цыплят считать по осени, сказал я ему. Ну, посмеялся он надо мной. Посмеялся. И вот отлились ему эти слезки мои. Я сдерживался, сдерживался и ни разу не сказал, как ваша эта тетка, как нашего Гая это сделала или нет. Но пару-тройку дней назад мы с ним имели такой разговор. У нас обычно по пятницам с ним такие не связанные с работой разговоры происходят. И я говорю, ну ты чувак, как держишься, все ли в порядке, не плачешь ли, не бросаешься ли на стену, не кусаешь людей, как делают ваши демократы. Нет, говорит, я нормально. И в виде... Я потом спросил, какие у него опасения есть. Ну вот, мы же жили при Трампе. Мы с ним оба боялись, что он начнет Третью мировую войну. И оба были довольны, что вроде как не похоже, что начнет, и не начал. И все обошлось. Ну, говорил я ему, и в этот раз, наверное, обойдется. Чего ты? А он мне в ответ на это, что совершенно удивительно. Человек ведь абсолютно разумный, интеллигентный, который следит за окружающей повесткой. Он мне выдал набор вот этих пугалок, которые телевизор нам рассказывал до выборов. О том, что Трамп сразу станет диктатором, о том, что он обещал кровавую баню, о том, что он что-то еще обещал. То есть все вот эти рассказки, которые вынимали из его речи и прицепляли к ним совершенно другой смысл, оно даже на него подействовало. Я всегда сомневался, что пропаганда действует на людей с мозгом, но, смотрите, оказывается, действует. Был факт совершенно удивительный. Я, по-моему, по поводу кровавой бани я с ним конкретно так прошелся вот по истории этого вопроса, но он остался уверен, что да нет, это не тот случай. Наверняка был другой случай, где он обещал устроить эту кровавую баню на самом деле. А еще по поводу того, что Трамп в каком-то из интервью сказал, на мой взгляд, совершенно разумную вещь, когда его корреспондентша спросила, что он будет делать, если начнутся массовые волнения и безобразие на улице после его выборов. То есть были такие ожидания, что вот если Трамп выиграет, то начнется тут очередное лето любви, как называли левые погромы во время беломовских вот этих заморочек. Но Трамп и сказал, ну как, если будут безобразия, будем безобразие пресекать, если необходимо, Национальную гвардию позовем. Ну, то есть все как можно делать. Он имеет это право делать, вполне может. И вот из этого вышла такая пугалка из этого получилась о том, что Трамп теперь для тех, кто с ним не согласен, будет армию присылать. Вот если вы против Трампа голосовали, если вы с Трампом не согласны, он на вас армию нашлет. Вот этот довод мне тоже мой начальник привел. Я ему рассказал контекст, в котором был. Нет, он как-то уверен, что вот не может. Я не знаю, где он берет эти новости. CNN, New York Times, по-моему, New York Times. Мол, New York Times неправду не скажет. Ну, в общем, пообщались мы. От выборов и личные, от результата этих выборов я ожидаю интересной жизни. Мы, как вот эти проклятые китайцы, которые друг друга пугают, чтобы тебе жить в эпоху перемен. Вот мы и будем как проклятые эпохой перемен. Посмотрим, чем это закончится. У меня пока ожидание вполне позитивное, потому что, вы знаете, какой-то свободой. Свободой отдохнуло. Я не знаю, кому это свобода, кому это безобразие, но явно что-то в окружающем нас поменялось. Если в 2016 году голосовать за Трампа было дико, ну, просто это было странно, но разве что по приколу. Я напомню, в 2016 году за Трампа не голосовал, поскольку это было как-то странно. Понятное дело, за ту сторону я тоже не голосовал, а проголосовал за среднего кандидата. От какой-то там, не помню, какой был, то ли от зеленой партии. Нет, за зеленую партию я вряд ли смог бы. Наверное, либертарианец был. За него или за нее голосовал. В 2020 году я уже уверенно голосовал за Трампа, потому что, ну, уже посмотрели, как это было. И вот в этот раз тоже. Потому что, как выше сказано, войну не начал, а у меня планка, видите, низкая. Войну не начал, а социализм не устроил, экономику не разварил. Ну, что еще надо? Какие еще могут быть пожелания? А обстановочка, о которой я говорю, поменялась в том смысле, что голосовать за него было неприлично все это время до этого года. То есть сказать где-то в приличном обществе, то я тут за Трампа голосовал, но если тебе зададут такой вопрос прямо, не то чтобы я сам себя перебью, не то, что люди тут сильно на работе обсуждают свои политические взгляды, иногда бывает. Но меня ни разу в жизни никто не спрашивал из людей не близких, а ты за кого голосовал? Наверное, такое бывает, но мне этот вопрос кажется необычным и неожиданным. В общем, никто не задает такой вопрос, кроме тех людей, кто по телефону звонит и опросы устраивает. Мне, кстати, ни разу не звонили, я ни разу не попадал вот в эти опросники. Потому что, видимо, в нашем штате абсолютно нет смысла эти вопросы устраивать, опросы, поскольку ну, штат всегда за левых голосует. Чего деньги тратить на опросы-то? Если и так все понятно. Да, поменялась обстановка. Теперь люди гордо говорят, да, я за Трампа голосовал. Да, потому что вот это все мне обрыдло. Вот этот статус-кво, который есть, я больше видеть не хочу. Вот то, что вы считаете ростом экономики, я не так воспринимаю. Вот то, что вы считаете гордостью, я считаю позором. И все прочее по списку. Эта обстановка явно в головах поменялась. Возможно, от того, что впервые за долгое время за республиканского кандидата проголосовало в абсолютном количестве больше людей. Я просто напомню, когда в прошлый раз Трамп выиграл, а у Клинтонши был вот этот популярный перевес обычных человеческих голосов, не голосов избирателей, как тут принято, а вот голосов настоящих людей. Я имею в виду не голосов выборщиков, как они по штатам считаются, а голосов настоящих людей. Они потом еще 2 года ходили и кричали, что выборы не настоящие. На самом-то деле, если это было как в нормальной европейской стране, мы бы победили, а так нет. Ну вот обидно, хотя народ дал нам мандат доверия. А тут, смотрите, у Трампа мандат народа, он получил больше, чем Камала получила и в абсолютном количестве. И вот эти странные левацкие заморочки тоже стали отходить на задний план. То есть то, что раньше считалось фильтруй базар, а не то получишь по самые не могу, теперь тоже, к счастью, уходит на задний план. И если ты в каком-то месте что-нибудь неполиткорректное ляпнешь, ну, ляпнешь я в кавычки, скажешь, подумаешь, выскажешь, то шансов, что придет за тобой вот эта банда борцов за все хорошее против всего плохого, которые только ищут, за кем бы прийти, стало меньше. То есть они могут, конечно, прийти, но могут и тут же и по сусалам получить от оппозиционного мнения, которого, как мы убедились, стало большинство. В общем, я пока в положительные ощущения от этого всего. Я смотрю на тех людей, которые Трамп себе повыбирал в кабинет, уже многих, там чуть ли почти не всех. Некоторые у меня вызывают сильные вопросы, некоторые у меня вызывают удивление, но по большому счету, ну, прикольно получилось. Интересная такая у него, интересная такая тусовка вокруг него собралась. И я не могу предсказать, будет ли это хорошо, но это будет точно интересно. Из более бытовых, приземленных тем, у нас же тут с вами не политический подкаст, у меня 2 хобби столкнулись друг с другом в физическом клинче. Одно против другого, и одно хобби победило. Вы можете себе представить, если хоть что-то столкнется с мотоциклом, если это не автомобиль, то, скорее всего, мотоцикл победит, особенно если с другой стороны этой схватки будут часы. Да-да, так и случилось. Я рассказывал, по-моему, в радио ИТ, что обнаружилось абсолютно удивительное и даже постыдное явление, когда трубы, вот эти, которые на выхлопные трубы надеваются такие другие трубы, для того, чтобы все это вместе звучало красиво. Я делился с вами покупкой этих самых слепонов, они так называются. И с самого начала, после того, как я их прикрутил, мне казалось, что мне подсунули что-то не то. Вместо фирменных труб подсунули какие-то странные. Но они нормально звучат, так же, как в видеообзорах. Но по виду другие. Болтик почему-то торчит снаружи с одной стороны, болтик с другой стороны. Бэджика нет, где нужен бэджик. Не так, как у других людей. И на всех видео, что другие люди показывали именно мою модель труб, они выглядели иначе. Ну, а оказалось, что это я бестолковый, я местами их поменял. Трубы на вид абсолютно одинаковые. То есть они, то есть один в один, две одинаковых трубы. У них в двух одинаковых местах крепления. И они взаимозаменяемы. Ну, конечно, я ту трубу, которую предполагалось прикрутить вверх, прикрутил вниз, они там одна на другой. А то, что вниз, вверх, поменял вертикальные плоскости местами. В результате они оказались повернуты не той стороной. Ну и пошел я, не могу я так жить. На практике нет никакой разницы, ну, кроме минорного внешнего вида. Но жить я так не мог, поэтому пошел трубы снимать. И делаю я все в часах, в своих лонжинсах, вот в этих, в которых я да все время хожу. Потянул одну трубу, потянул вторую трубу, трубы плохо оттянулись, начал сильнее тянуть. Ну, кто трубы пытался эти снимать, тот знает, это прямо сильная напряженная физическая работа. И, наверное, минут через пять тягания этих труб и попытки их расшатывания я решил все-таки часы снять, чтобы случайно мотоцикл не стукнуть. И продолжил этот нелегкий процесс. Скажу вам, прям процесс из такой серии, когда в середине думаешь, зачем я за это взялся. Вот у меня сейчас труба наполовину высунута, а я ее в жизни до конца сам не дотяну. Но это из серии «Уже знаем, плавали». Я и в прошлом мотоцикле, когда такое делал, тоже в процессе разочаровался. Собирался уже мальчика звать, чтобы вместе оттягать. Но потихонечку, терпение и труд, все перетрут. Расшатываешь ее сильнее. Вот просто как зуб пытаешься расшатывать. Кстати, по поводу зуба. У меня начала шататься одна из коронок. И я пошел с этой коронкой сам себя перебью. К зубному врачу говорю, как так? Как так, чуваки? Я коронку у вас тут ставил лет 5 назад. Ну, что за дела? Он попробовал и говорит, ну, не то, что сильно шатается, где-то там цемент-то снизу у него немножко подсох, она вверх-вниз, видимо, ходит, а так крепко стоит, но говорит, не, надо все равно снимать и заново переклеивать. Она, оказывается, я и не ожидал, что ее можно как-то починить. Я думал, ее разрежут, снимут, новую поставят. Мне говорит, я попытаюсь ее расшатать, вот это ж трубы мне напомнили, и вынуть в следующий раз, когда придешь. Но, говорит, тут есть риск. И смотрит на меня так, типа реакция ожидает. То я говорю, да, какой риск? Он говорит, если я буду сильно расшатывать, могу зуб выломать. Я говорю, нет, ну это не очень хорошее развитие событий. Он говорит, да, мне тоже не хотелось бы. Поэтому, говорит, у нас есть второе решение. Он подводит меня ко второму решению, это совершенно очевидно. Мы можем ее разрезать и поставить новый, но это будет стоить, значит, денег. Ну, я... Не то чтобы наехал, он так в полушутку, в полусерьез сказал, чуваки, а неужели вы не даете гарантии на работу? Неужели 5 лет на коронку – это типа нормальный срок? Он смутился, видимо, редко ему такое говорят. Смутился, говорит, ну, мы тебе скидку. Сделаем скидку, не волнуйся, все будет хорошо. И мы с ним договорились, что он попытается его порасшатывать в следующий раз, когда я приду, а если не отшатается... То будет распиливать. Но посмотрим, достаточно он упорный и настойчивый, чтобы расшатать мой зуб, коронку не выломав зуб, как я смог расшатать свои трубы, вроде бы ничего не выломав в мотоцикле. Да, часы после этого прохудились. Через день, когда я посмотрел на время, я с удивлением обнаружил, что они отстали там на какое-то дикое для них количество секунд. То есть мои часы не отстают вообще никогда, вот эти с самого начала. Они сертифицированы как хронограф, да, это называется, или хронометр. Одно из этих слов. Вот это означает часы точного времени. Наверное, хронограф, да? Хотя, черт его знает, похоже звучат. И на практике они у меня уходили вперед на одну секунду за 3 дня, иногда за 5 дней. Я их в последнее время и проверять-то особо перестал, так раз в неделю гляну. Ушли там на секунду-другую, приостановил на секунду, и вот они опять точно идут. Красота нечеловеческая. А тут беру, смотрю, они отстали там на 30 секунд или на 40 секунд. Безобразие. Во-первых, это безобразие. Во-вторых, у них по спецификации они не могут настолько отставать. У них есть рамочки, в которых они должны быть там плюс-минус, не помню, 5 секунд в каждую сторону, что-то в этом роде. А если что-то больше или что-то меньше, то это уже неправильно. Ну, решил я, какая-то одноразовая акция, поставил их обратно, нормально, денек походил, все путем, через день-другой, смотрю, опять отстали. Сгромоздил их на прибор, у меня же есть прибор, и прослезился. На приборе, который меряет, насколько точно они идут, они начали показывать какую-то дикую свистопляску. То есть часы эти меряются в разных положениях на приборе. Можно их так повернуть, сяк повернуть, и в зависимости от положения гравитация ведь вещь суровая, они немножко по-разному идут. Вот эти часы шли плюс одно, плюс ноль. По-моему, минуса ни в каком положении не было, во всех положениях. И ни в одном положении они больше, чем на секунду от другого положения не отличались. Тут полная сейка они мне показали. Вот в этом базовом положении экраном вверх, дисплеем вверх, циферблатом, вот слово, циферблатом вверх, они показывали минус 10 секунд. Это был причем самый лучший результат. Даже этот результат, это уже вне их рамок допустимости. Повернутые на 90 градусов, то есть циферблатом так в бок, они показывали минус 30, циферблатом вниз, по-моему, минус 45. В общем, во всех положениях они не то показывали. И ошибка вот этот bit error, который... То есть это означает, что они когда делают тик-так, тик-так, один из... То ли тик, то ли так, отличается от то ли другого така, то ли от первого тика на не на любое количество. В общем, несимметрично стучат. Вот эта симметрия у них тоже нарушилась. Не очень большая. Раньше она была просто реально ноль. Это так хорошо. Так в нормальных часах и должно быть в хорошо настроенных. А здесь она стала 0,3, по-моему, или 0,4 миллисекунды. Это нехорошо. Это не то, чтобы дико много, но раньше такого не было. В общем, связался я с ними по поводу гарантийного, значит, случая. Так и так. Написал им письмо. Там связаться не так просто. То есть фирма-то швейцарская. Не в Швейцарии же мне звонить. У них есть в Америке представительство. Был телефон. Я сначала нашел форму, где можно пожаловаться и спросить, что дальше делать. Заполнил ее, послал. Дня 3-4 не происходило ничего. После этого я позвонил. С той стороны была тетка. Ну, с той стороны. Там такая сторона была. Где-то в Индии или в Пакистане тетка, которая мне рассказала, что вот форма. Она мне прислала форму, которую надо заполнить. Рассказала, каких упаковать, куда послать. И такой, ну, знаете ли, процесс для богатых. И гарантийный случай, оказывается, я сам должен оплачивать посылку к ним туда. И вообще они ничего не могут гарантировать, пока часы не получат. А уж если когда получат, тогда скажут, будут ли они их чинить бесплатно, или это я сам в чем-то виноват. И чинить бесплатно не положено. Но это как раз часть, какой-то смысл, наверное, имеет. Мало ли, вдруг я пытался их сам починить. Не, я их не открывал. Я подозреваю, я мог бы их открыть и поднастроить, но как-то стрёмно с такими недешевыми часами самому, да и к тому же они на гарантии. Уже все, посылочку упаковал, она рассказала, нужно взять, сделать одноразовую коробку, потому что, видимо, коробку они не присылают обратно. Видимо, они в чем-то другом мне их могут прислать. Поэтому, значит, ни в коем случае не посылайте в той красивой деревянной коробочке. Сделайте какую-нибудь картонную, набросайте туда пузырьков разных и всякого такого, чтобы они не бились головой об коробку, и пришлите. Уже жену послал UPS-ом посылать, как приходит от них письмо в ответ на вот тут мою форму, что я заполнил, уже неделя прошла с тех пор. Не быстро. Они ту же самую форму прислали мне в виде приложить к этим часам, куда послать те же самые данные. Но сказали, что если вы хотите, мы можем вам прислать оплаченную UPS метку, чтобы доставка была бесплатная в их сторону, поскольку случай, судя по всему, гарантийный. Ну вот теперь я опять в режиме ожидания. Я им ответил, давайте присылать. Почему сразу было не прислать, я не знаю. И жду, пока мне этот лейбл, пока эту метку пришлют, и я смогу в этот раз жену заслать, чтобы отправить их за бесплатно. И я подозреваю, займет какое-то сумасшедшее время их чинить, но мне не к спеху. Пусть себе чинят, пусть сколько возьмет, столько и будет. Из того, что я еще чинил за прошедший период, да, такая починка неприятная была. Я отдавал железного друга в обслуживание, по-моему, уже после нашего выпуска. По-моему, да, когда у меня было 1000-мильное обслуживание. И с тех пор много чего произошло. То есть я у них попросил... Да что, чем-то я стучу. Я у них попросил, кроме обычных вещей, типа смены масла, подкрутить болты. Ну, это они сами знают, что надо делать на 1000 миль. Поставить райзерс, то есть это такие штуки, чтобы руль поднять повыше, а от этого надо и провода другие поставить, и там что-то куда-то переложить, что-то куда-то перекрутить. В общем, процесс не то, чтобы... А, еще попросил тюнинг сделать под вот эти новые трубы. Я ожидал, что оно будет дороже стоить. Не то, чтобы оно дешево стоило, но я ожидал, что будет стоить дороже. По цене было примерно как у меня и с Индианом. То есть никакого особого, говорят же про Харли налог, вот этого ничего не было. Но результат оказался так себе. Он так себе с продолжением оказался результат. Мотоцикл нормально ездил, хотя это второй раз уже. Я приезжаю с новым мотоциклом в первый раз после покупки, второй раз после вот этого обслуживания. Проверяю масло по инструкции. Я не дурной, я понимаю, как уровень масла проверять. В каком состоянии, в каком положении, куда смотреть. Они реально не долили литр масла. Они в квартах тут считают, ну это примерно литр. Литра масла не хватало у меня. Вот в этой маслосистеме там 5 литров. 5 кварт этого масла есть. Не понимаю, почему они так масло экономят. Я когда его покупал, приехал домой, тоже не хватило. Ну, добавил. У меня и свое есть. Добавил. Ничего страшного. Даже бухтеть по этому поводу не стал. Но вот когда я потом поехал покататься, через, наверное, неделя-две прошло, и мотоцикл у меня вдруг выключился. Не то, что заглох, а просто... умер на светофоре, на большой дороге, такая дорога, где 4-5 полос в каждую сторону, такая серьезная дорога в центре нашей деревни. У нас, знаете ли, в деревне такие дороги бывают. А я стоял в самом левом ряду и выключился. Ну, выключился, мало ли, что произошло. Я щелк-щелк, а он не щелкает. То есть вообще умер. Вся электрика не работает. Он не заводится. Кнопку нажимаешь, ничего не происходит. Совсем-совсем не живой. Вы можете представить состояние этой паники, когда за мной 100 машин стоят, гудят, с места стронуться хотят, а я тут стою. Но сразу я включил аварийный сигнал. Мне ни одна собака. Вот все-таки жизнь в деревне хороша в этом смысле. Если бы в Чикаго я так застрял, да меня бы уже 33 раза задавили, обматерили и загудели бы всего. Тут нет, я стою, мешаю всему движению. Но как только я включил фонари свои аварийные и показал им руками, те, кто сзади меня выстроились, обижайте, они и слова не сказали, и гудочка не прогудели. Ну да, бывает. Объехали меня. С горем пополам я этот мотоцикл вытолкал на себе с дороги, а вытолкать его на себя, особенно в горку, это ж, вы знаете, только с тем количеством адреналина, которое в меня выплеснулось, эти 300 плюс килограмм можно подвигать. Но вот таки выдвинул, загнал на тротуар. Начал уже думать, что дальше делать. Ну, план был вызвать эвакуатор, отвезти в гараж. Минут 10 я... вокруг него ходил, смотрел, ничего не отвалилось. На вид вроде все нормально. И уже под конец попробовал, ну так, от безнадеги еще раз его включить. Включился с первого раза. То есть через 10 минут он включился сам. Что-то в нем, значит, вернулось обратно. И я сразу, не сходя с мотоцикла, сразу поехал к дилеру. План был такой: если я доеду, то замечательно. Нет, ну, буду эвакуироваться в процессе, но хотя бы расстояние будет поменьше. Так и доехал. Доехал я... Волнительная была поездка, я боялся, что он на светофорах опять заглохнет, поэтому там все время вел себя неприлично, подгазовывал на светофоре. Это плохой тон, когда ты рычишь рядом с живыми людьми усиленно. Но, ну, страшно было, сейчас опять заглохнет, а что я буду делать? Доехал к ним, говорю: так и так, вот что-то вы мне поломали. Раньше такого не было, теперь вот. Чините, пожалуйста. Оказалось, они реально поломали. Когда они мне вот эту новую вилку ставили, увеличенную, это вилка называется, вот эта штука, которая руль цепляется. И для этого надо было удлинить провода, и вот как-то, мне мужик сказал, как-то провода там защемились. И настолько защемились, что один с другим контачил, и в какой-то ситуации короткое замыкание происходило, и от этого вся электрика не работала. Это они мне сказали потом через неделю. Он у них не неделю, дня 3-4, наверное, стоял. Они его чинили, мне отдали. Говорят: все, нормально, езжай. Я сел на него, включаю мотоцикл. А он говорит: проверьте двигатель. То есть я забрал мотоцикл из ремонта, он говорит: проверьте двигатель. Загорелась сразу лампочка, проверьте двигатель. Она, напомню, загорелась и в тот раз. То есть когда он завелся, он сразу с лампочкой с этой завелся. Я обратно к ним говорю: что за дела, говорю. Я неделю ждал, чтобы опять все сломалось. Они говорят: а, не-не, это наш техник просто забыл сбросить, это старый код, не обращайте внимания, не волнуйтесь. Вот вам, пожалуйста. Ну, ладно, сел, поехал. Отъехал, наверное, метров 100 от этого сервиса. Смотрю, что-то не так. Зеркала почему-то болтаются. Опять вернулся. И я даже наезжать не хотел, говорю: дайте ключ, я сам прикручу, у меня такого нет с собой. То есть они там, видимо, руль двигали туда-сюда, и надо было им к тем местам, к которым зеркала прикручиваются, доступаться, и бестолковые зеркала не докрутили. Вся эта история закончилась положительно, то есть они мне, видимо, провода правильно переложили, но в процессе это все перекладки, они мне сломали кнопочку включения круиз-контроля. Причем так как-то сломали. Они сказали, вот они, когда мне отдали мотоцикл, сказали, что в процессе кнопка отломалась. Как она отломалась? У меня не отламывалась, у них отломалась. У меня другая отломалась, но я, честно говорю, та другая, которая отломалась, да потому что я бестолочь, я ее сломал. А кнопочка круиз-контроля, она из ручки с левой стороны торчит, и как она сама может отломаться, я не знаю. Я, конечно, издевательски спросил, как же так получилось. Они говорят: ну как, она, видимо, уже треснутая внутри была, а тут техник, значит, тронул эту штуку, и она совсем развалилась. Но вы забираете его, мы, значит, вам кнопочку закажем, и приводите мотоцикл, будет все в порядке. Я привез мотоцикл потом, когда они позвонили, что кнопочка на месте. И все, и кануло. Я думал, при мне прям поменять. Не, говорят, тоже это сложный процесс. Тут микрофоны расставить, тут да все. Раскрутить это, провода перепаивать. Не, это непросто. Они меня неделю морозили вот с этой кнопочкой, которая мне 100 лет не нужна. Я все равно не использую круиз-контроль на своем мотоцикле. Я уже извелся весь, погода хорошая, ездить хочу, а мне кнопочку меняют. Через 5 дней я им позвонил, говорю: ну где? Они говорят: а, вы знаете, мы не ту кнопочку заказали. Мы теперь новую заказали, вот подождите еще пару дней. Реально, меня проморочили, мне голову. Я в полнейшем негодовании пришел за мотоциклом, когда они сказали, можно забирать. И тоже не без приключений забирал. Я пришел зачем? Я был один в этом. Пришел в самое раннее утро, по-моему, понедельник. Не понедельник, они по понедельникам не работают. Среда это утро. Они, среда у них первый день рабочий на неделе. Никого не было, я ждал мотоцикла, чтобы мне вывезли полчаса. То есть я уверен, что не могут они столько вывозить. Видимо, они таки кнопочку не прикрутили новую. И вот эти полчаса, что я там был, они ее судорожно прикручивали. Абсолютно неудивительно на этом фоне, что когда мне пришел опрос от Харли Дэвидсона, я даже не знал, что такие приходят по поводу сервисов. Оказывается, приходят. И после того, как этот опрос пришел, и я уже только сейчас вспоминаю, что когда-то мне кто-то, по-моему, не в Харли Дэвидсон, по-моему, в Индиане было, когда я у них купил мотоцикл, меня продавец отвез и сказал: слушай, говорит, чувак, если тебе все понравилось, ты же обязательно скажешь, что тебе все понравилось, когда тебе придет опрос от нашего главного, значит, главной компании, потому что для нас это вообще важно. Вопрос жизни и смерти, для нас эти оценки так много значат, так много значат. По-моему, это не про Харли было, а про Индиан. Но, судя по всему, и для Харли так оказалось, поскольку я в этом опросе честно написал о своем опыте. И оценка, оценка сервиса, не мотоцикла, а сервиса, от 1 до 10, я им широкодушно дал 2. Хотя один собирался дать, 2. Ну, 2, потому что, ну, в конце концов, мотоцикл-то ездит. Не то, что они его на части разобрали и не смогли собрать обратно. То есть 1 балл заслужили. Но все остальное очень плохо. Что тут началось? У меня такое ощущение, что я поставил их дилершип на грань закрытия. Я вовсе не планировал. Там реальная паника. Мне сначала позвонил начальник их вот этого сервиса всего. Я ему всю историю рассказал. Он говорит: да, слушай, чувак, я понимаю. Если бы со мной так обращались, я бы тоже, я бы даже 2 не поставил. Потом он мне предложил, значит, разные нищики за то, что я с ними все-таки останусь, дам им еще шанс. Ну, как у них положено. Обещал виновных наказать, героев наградить. Потом мне позвонил их владелец этого всего Харли нашего местного тоже. Извинялся, но он уже был в курсе всех событий, то есть ему не надо было повторять мою историю. Но пока как-то так. Они мне пообещали, что когда я приеду в следующий раз на 5-тысячное обслуживание, они, значит, каким-то образом мне все это компенсируют. Как они мне это компенсируют? Не то, что я за скидками гонюсь, но если мне бесплатно все обслуживание сделают на 5000 миль, а все обслуживание будет дорогое, поскольку я собираюсь сделать дополнительные модификации, то, что называется Stage 2 здесь, то есть второй этап улучшений, ну, возможно. Возможно, я благосклонно приму их извинения вот в таком виде. Но да, как-то для них это большое дело. Я не ожидал, что настолько большое дело. Я просто выплеснул весь вот этот негативный опыт. Оказывается, их фирма, ну, вот эта материнская фирма, материнский корабль Харли Дэвидсона. У них система, дилеры, они типа частные компании, которые работают под эгидой Большого Харли. И, судя по всему, Большой Харли их там пытается держать в строю и в тонусе. Ну, в общем, да, помог я. Помог я этому тонусу. И из дел рабочих, ну, я уже везде об этом... Да что ж такое у меня стукнуть тут-то? Из дел рабочих, да, повторяюсь, у нас большой праздник, наша тетка, от большого, самого главного и самого требовательного заказчика ушла. Ушла в закат, ушла в какую-то многонациональную фирму, которая не наш клиент и, надеюсь, не будет никогда нашим клиентом. А вместо нее дали единственного мужика вот в этой команде, что она набрала команду удивительных бездельников. Она сама не специалист была по всем вот этим финансовым вопросам, которыми мы сервис, для чего мы им предоставляли. И, соответственно, людей набрала. Был один чувак у нее в команде, который что-то рубил. То есть он реально понимает. Он фигню несет, но иногда. Но зато, когда ему объяснишь, он понимает объяснение. Это прямо дорогого стоит. Видно, что он не из этой области немножко пришел, но базовое образование финансовое у него есть. И, видимо, практический опыт есть. Он даже с такими интересными инструментами финансовыми общался и понимает, кто на ком стоял. В общем, единственное, был в этой компании, с кем можно поговорить. А набрала она, напомню, вместо... Раньше этим занимался один человек, вот у этого заказчика. Причем расслабленно так занимался последние 7 лет до того, как она его заменила, она набрала команду из 6 человек. Да, она еще 5. И остальные четверо, кроме вот этого чувака, прям не очень, не очень. Одна там девчонка реально есть исключительно для того, чтобы заметки писать во время совещаний. Я не знаю, чем она еще занимается по жизни, но никаких других функций я за ней не наблюдал. Такая специальная секретарша, которую, наверное, AI, который теперь научился заметки сам писать с телефонных звонков, сможет заменить. Но, к удивлению, обычно-то не лучшее становится новыми начальниками, а тут вот единственный тот чувак, который хоть что-то соображает, стал главным. У нас было с ним первое совещание позавчера. Во вторник, да, позавчера. Слушайте, такое вдохновение. Это вообще другой уровень жизни. То, что с ней занимало 1.5 часа рассусоливания, а вот почему так? А как же нам убедиться, что у вас нет бага? А как же нам убедиться, что вот это на это не повлияет? Какой-то параноидальный микроменеджмент, который она проявляла, у этого чувака как с нормальным человеком пообщались. И вместо 1.5-часового бессмысленного совещания, после которого уже никаких сил работать нет, руки опускаются и скулы от злости сводят, тут мы минут за 20 все обошли по списочку, раз-раз-раз. Я его спросил, какие приоритеты. Вот у него 4 задачи для нас есть. Мы знали, что есть 4 задачи, но никогда не было понятно, какую первую делать, какую вторую, поскольку нам всегда был ответ «все важные». А этот сразу сказал, вот это говорит, первый приоритет, это второй, а эти, ну, фиг знает, может, когда-нибудь и сделаем. Ну, вот, главное, вот эти 2 сделайте. Совсем, знаете ли, другой уровень жизни, и совсем нам стало жить приятно. Но это и серия, да, купи козу, продай козу, потому что мы не ощущали вот этой приятности до того, мы считали это само собой разумеющимся, до того, как появилась дикая тетка. А теперь нет. Теперь нам вернули, как было, и нам стало так хорошо, так хорошо. Из странных историй, я как-то задерживаюсь уже по времени, я еще собираюсь на ваши ответы, по вопросы поотвечать. И из странных историй у меня еще был сборщик шкафа. Помните, я рассказывал, что нам шкафы должны прийти, и приходят они в таком полусобранном состоянии, в полуразобранном состоянии, и все это надо собирать. Он... По-моему, сказал, что долларов 200 это будет стоить. Или 100. Нет, по-моему, 150. Во. 150, ну, это тот самый сборщик шкафов, который нам уже что-то собирал, много чего собирал. И мы были удивлены его низкими ценами. Нам его мальчик порекомендовал в свое время. Качественно работает, быстро, аккуратно и очень дешево. Ну, настолько дешево, что мы ему в 2 раза больше всегда платили. И мальчик в 2 раза больше платил, и мы в виде чаевых доплачивали еще его ставку, поскольку как-то совсем он дешево брал. На этот раз он заказал 100, вот эти 150, по-моему, долларов. Но с самого начала все пошло странно. Он говорит, да, я приду, по-моему, послезавтра придет, но у меня теперь новое правило – деньги вперед. Ха. Новое правило. Деньги вперед. Не то, что нам... боязно рисковать, но попросил он деньги вперед через вот эту систему посылки, про которую говорят, что если послал через нее, то обратно уже не получишь. По-моему, та, которую Chase продвигает. Как она называется, я не помню. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Не как PayPal, а вот такая современная, модная. И эта система говорит, пошли, и все. И начнем действовать. При этом он прислал мне ссылку, в которой было альтернативные способы оплаты, кроме вот этой, на которую он намекал. Там был еще PayPal. Я с PayPal лучше знаком, и через вот этот, как же, ZZZNZ, как это называется, Zili, да? По-моему, Zili называется. Через это Zili я один раз пытался деньги послать, и банк заблокировал транзакцию, сказал, ты, чувак, понимаешь, что ты творишь? Если пуля с нашей стороны вылетит, обратно не прилетит. Я исключительно из этих соображений, чтобы не возиться опять с банками, не доказывать им, что не, я понимаю, что я делаю. Я PayPal послал, ну, дошло туда нормально. И все. И на этом история, на этом мы мужика потеряли. То есть деньги мы ему послали, после этого попытались дождаться своей сборки шкафов. Он не пришел в один день. Жена ему позвонила. Он ответил, сказал, да-да-да, извините, я приду послезавтра. Послезавтра тоже не пришел. И с этого момента перестал отвечать на телефон. Мы какое-то время еще звонили, потом писали, потом опять звонили. Через 2 недели у нас руки опустились. Мы нашли альтернативного сборщика шкафов, который пришел и за 300, по-моему, 20, 300, в общем, в 2 раза дороже денег запросил, но зато появился и сделал. Я же пошел на PayPal деньги эти отменять. Первый раз у меня такое было, когда я за услугу пытаюсь отменять деньги. Слушайте, такой процесс, знаете, не прямой. Они тебя все время пытаются... Ну, это разумно, в общем, заставить с той стороны договориться. И такие длинные 40. То есть ты пишешь им объяснительное письмо. Вот так и так я заказал услугу, услуга не пришла, не могу связаться, что делать. Верните деньги. Они говорят, не, мы не можем деньги вернуть, давайте мы это перешлем вот той стороне. И если сторона не ответит, по-моему, через месяц, или через, да, по-моему, через 4 недели, тогда вам откроется следующий волшебный шаг. Следующий волшебный шаг был, ну, я дождался, ответа не было. Я думал, на этом все, вернуть деньги. Нет. Надо, у меня открылась возможность поменять статус моего наезда на просто я не в курсе, что происходит, до верните деньги сейчас же. Звонили мне пару раз, я им эту историю еще голосом зачем-то рассказывал из PayPal. Потом они пытались... Все время они давят в ту сторону. Ну, вы сами договоритесь. Как я с ним сам договорюсь? Ну, как? Он не отвечает на телефон. Я им и так и всяко объясняю. Ну, не отвечает. Ну, все, пропал. В конце концов, месяц-два заняло. Вернуть несчастные $150. Ну, дело ж принципа. Вернули. Вернули таки. Он им, видимо, тоже не отвечал и на телефоны не реагировал. Я не знаю, что с ним случилось. Я бы... подумал, что, ну, какой-то несчастный случай, человек вдруг пропал, и все. Но вот тот факт, что он с самого начала запросил деньгами вперед, а раньше такого не было, наводит на подозрение, что это была какая-то осмысленная акция. Может, он решил напоследок вот так из бизнеса красиво выйти, хлопнув дверью, забрав аж целых $150 от меня. Тем у меня такое еще количество тут накопленных осталось. Я те, что не тронулся, я прямо тут помещаю у себя в кондуите, как я говорил, какие не говорил. Давайте посмотрим по-быстренькому на вопросы. Евгений писал, Эндрю, здравствуйте, спасибо за подкаст. Интересно услышать, почему вы выбрали для жизни именно на Первиль? Какие критерии были при переезде или просто так сложилось? А тут из 2 частей. Во-первых, просто так сложилось, а во-вторых, были критерии, потому что нам рассказывали тогда, что на Первиль это хорошее место для детей, где детей воспитывать. И хороший школьный округ тут, 204 или 203, я не помню, 200 какой-то, который прям хороший-хороший, чуть ли не самый лучший, вот второй в стране или третий в стране. И дорогого стоят такие хорошие школы. Сам же Иллинойс, но это исключительно потому, что тут у нас уже были контакты. Был Дима с семьей, и приехали. Как бы это была первая остановка, а потом, ну, тут и остались. Евгений писал, собирался задать похожий вопрос, добавлю тогда тут. А, похожий на вопрос, на который я только что ответил. У вас достаточно либертарианские взгляды, а Иллинойс скорее левый штат. И оценивается 11-м с конца среди всех штатов по уровню свобод. Насколько вам комфортно в штате и какие произошли изменения за время вашей жизни там? Как их оцените? Насколько бы вы рекомендовали город и штат самому себе, если бы нужно было выбирать сейчас? Как оцениваете с точки зрения семьи с детьми? Безопасность, школа, качество жизни в целом. Вот черт его знает. У меня же, Евгению отвечая, не то, что много опыта житья в разных других местах. Ну да, Иллинойс, конечно, портится со временем. И ограничения вот на оружейные свободы стали более неприятными, с одной стороны. С другой стороны, налоги здесь у штата прямо высокие. И я, когда читаю в Сабреддите про Иллинойс, там все говорят, да, такие налоги высокие, но зато какие нам сервисы предоставляют. Черт его знает, какие им сервисы за эти налоги предоставляют. Я никаких особых сервисов не наблюдая. Ну да, школьный округ у нас хороший, но так это налог с недвижимости уходит на этот школьный округ. Это совсем другой налог. На что идут налоги штата? Надо разобраться на дороге. Еще. По-моему, они про какие-то социальные системы рассказывают, к которым я далек. Какие-то ништяки бесплатные кому-то где-то раздают, наверное. Но мне никогда такого не давали, поэтому все, что я наблюдаю, это как бы другую сторону. Я тот человек, который весь этот банкет, судя по всему, оплачивает. По поводу безопасности, ну, деревня у нас была, я считал, безопасной, пока не пришли босяки во время вот этих погромов белоэмовских и разгромили весь центр города. Потом у нас даже... Мы долго гордились о том, что только старожилы помнят, когда здесь было убийство последний раз, а тут нет, тут что-то случилось не так давно, где-то в прошлом году, по-моему, было одно еще. В общем, портится. Все портится, но по большому счету вполне приятное и безопасное место. И с точки зрения меня, моего мотоциклетного хобби, нормально. Тут есть куда поехать в одну сторону. Если мне хочется поехать на север, то я могу поехать в края разных озер, но с большой плотностью населения в процессе, либо поехать на юг, где поля, комбайны ходят, и ни одной живой души на десятки, наверное, даже на сотни миль. Насколько бензина хватит, можно ехать, и все дальше и дальше в глушь заезжаешь. Так что нормально. Пока нормально. Длинных таких планов оставаться здесь навсегда или переезжать в какие-нибудь более теплые места у нас особо пока нет. Хотя в голове там крутится. Куда-нибудь переехать, где потеплее. Но посмотрим. Зимой здесь холодно. Прям мне не нравится, я жаловался. Мне не нравится, когда минус 30 зимой. Ну, совсем нехорошо. Не люблю я такой зимы. А раньше был плюс, что лето вроде бы не особо жарко, но сейчас просто ух. Просто, это лето было нормально. В этом лете, этим летом я практически не пропускал дней на поездки на мотоцикле из-за того, что слишком жарко. Ну, для меня слишком жарко, 31-32 по Цельсию, это слишком жарко для езды на мотоцикле. И если влажность высокая, это не поеду. В этом году таких дней было меньше, чем в прошлом, по моим наблюдениям. Но все равно, факт, что зимой холодно, зато летом не слишком жарко, больше никак не работает. Привет, как у тебя прошло голосование, говорил Дмитрий. Ну, вот, да, я рассказывал, как прошло. Разделяете ли вы, пишет юзер. Имя такое, ник такой у человека. Евгений, здравствуйте. Разделяете ли вы пространство на компьютере на личные рабочие? Например, работаете на одном ноутбуке, а личные задачи на другом. Или виртуальные машины разные. Не, у меня разные компьютеры. Я к этому параноидально отношусь. У меня ведь есть рабочие проекты, а есть проекты нерабочие. И я их не смешиваю до тех пор, пока нерабочие проекты не становятся частью рабочих. То бишь, если какой-то мой опенсорсовский проект внедряется в работу, а такое часто бывает, я иногда их пишу из-за рабочих нужд или потом как-то к ним рабочие нужды приходят, тогда да, тогда это смешивается, поскольку с моей точки зрения это вполне оправдано. Но по большому гамбровскому счету я разделяю физически разными компьютерами. Здравствуйте, Евгений, писал Александр. Спасибо, что не бросили нас. Вы рассказали про соседей, жалующихся на высоту газона. У вас, наверное, дом с HOA. Ну, HOA. Это Home Owner. Ассоциация владельцев домов. Какое у вас отношение к этому концепту? Видите ли вы какие-то плюсы в этом? Было ли это фактором, когда вы покупали дом в этом районе? Когда я покупал дом, все, что я с удивлением узнал, что плюс к тому, что мы платим, мы должны будем еще $300 платить за вот эту таинственную организацию. Меня тогда это напрягло, поскольку денег было немного, но оказалось $300 не в месяц, к счастью, а в год. Ну ладно. Тогда ладно, тогда переживем. Какие сервисы эта организация предоставляет и какие услуги от ее наличие я получаю, мне даже сказать трудно. Я не ходил ни разу на их собрание. У них происходит собрание раз в год, там выбирают финансового представителя, то есть который кассу держит с каждого дома по $300. И есть программа, которую они... Я читал их программу. Она какая-то бестолковая. Типа, с самого начала у них там был судебный процесс, когда я только дом купил. Когда они судили с соседним переулком, чтобы какой-то знак поменять на какой-то другой знак. А ну, мне надо, какие там знаки. В последнее время они более прагматичные вещи решают. Например, у нас есть такой общественный газон. Вот они писали... Ну, в нашем тупике есть такой газон, который ничей. Он в середине дороги такой. Между... на кольце на самом. Его, оказывается, значит, мы за счет всех косим. Вот они рассказывали, мы поменяли вот этого косаря на другого косаря. И таким образом сэкономили там столько-то. Посмотрим, как он будет косить. Никаких больших практических полезностей от этой организации я не получал ни разу. Иногда они пишут разные информационные письма о том, что имейте в виду, в этот месяц нельзя костры зажигать, а в этот месяц нельзя мусор выбрасывать туда-то, а в этот месяц можно. Как-то они организационные вопросы пытаются продвигать, но стоит ли это $300 в год? Все это я сильно сомневаюсь. Слышу наверху уже, семья вернулась, они куда-то уходили. Давайте я быстренько буду к последнему вопросу подходить. Евгений писал, Алексей, здравствуйте, спасибо, что вернулись. Раз это подкаст, это я, меня отвлекли по работе. У меня же середина рабочего дня, пока я с вами разговариваю. Просто работать не хочется, вот я к вам и пришел. Раз это подкаст про личное, хотелось у вас узнать мнение про то, как сохранить отношения в семье. Интересует ваше мнение, чего не хватает молодым людям для построения семейного гнездышка? Может, у вас есть какие-то договоренности в семье, которые обеспечивают стабильные отношения? Договоренности? Ну, с пониманием относиться друг к другу. И мы просто давно вместе так живем, ну, дольше, чем многие из моих слушателей живут на свете. Я женат на одной и той же женщине. И притерлись друг к другу. Поначалу у нас разные были, я не назову это конфликтами, но разные несовпадения. А со временем, как вы проживете вместе с 80 какого года? Ну, не знаю. После первых 30 лет, в общем, все станет проще. Какого-то особого рецепта у меня нет. Мне кажется, если полезным, я это лет 20 назад понял. Вот полезный совет. Если вам хочется поругаться с женой, ну, или с мужем, если с другой стороны, надо попробовать перетерпеть. Вот совсем недолго. Попробуйте перетерпеть, не знаю, минут 5. Если через 5 минут желание не прошло, ну, ругайтесь. У меня почти всегда, когда я еще был молодой и вспыльчивый, и я потом жалел. Ну, я понимал, ну, действительно, лучше было промолчать. Да не надо свою правоту каждый раз доказывать. Ну, бог с ней. Ну, ты не прав, зато в семье. Ты прав. Правоту не доказал, но зато в семье спокойно. И с той стороны примерно такое же, судя по всему, отношение. В общем, оно со временем как-то устаканивается. Повторюсь, после первых 30 лет все станет проще. Ладно, давайте все на этом. До следующей недели. Услышимся.